Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Демократическая коалиция отказана в участии в выборах в Новосибирске. Есть ли основания говорить о политическом решении? Владимир Путин в общении со швейцарской прессой, как по мнению президента России, устроен политический мир. В Вологде найдены берестяные грамоты. Чем они отличаются от новгородских? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 28 июля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Партию «Парнас» пытаются не допустить к участию в предстоящих осенью выборах. Во вторник в Костроме задержали руководителя предвыборного штаба партии Алексея Пивоварова. Новосибирские активисты партии, которым местный избирком накануне отказал в регистрации, продолжают голодовку. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Руководитель предвыборного штаба «Парнас» в Костроме Алексей Пивоваров был задержан в ночь с 27 на 28 июля. По информации Life News, Пивоваров пытался купить персональные данные жителей города у полицейского. Партии эту информацию опровергли, уточнив, что Пивоваров приехал в полицейский участок, чтобы проверить подлинность подписей в поддержку партийного списка. 21 июля штаб «Парнас» в Костроме завершил кампанию по сбору подписей. За список демократической коалиции было собрано более 4400 подписей, которые вскоре будут проверены и переданы в избирком. В Новосибирске активисты партии «Парнас», которым местный избирком накануне отказал в регистрации, продолжают голодовку. В понедельник они отказались покидать здание избиркома. Их вывели оттуда полицейские и доставили в ближайшее отделение полиции. Во вторник Центральный суд Новосибирска признал главу предвыборного штаба демократической коалиции Леонида Волкова виновным в неповиновении полиции и приговорил к выплате штрафа в 1000 рублей. Волков заявил, что намерен обжаловать решение суда. По версии избиркома, политическому объединению не хватило 250 подписей. Также его сотрудники нашли ошибки в подписных листах. В знак протеста активисты Леонид Волков, Егор Савин и Сергей Бойко объявили голодовку. СМИ сообщают, что глава Центра избиркома Владимир Чуров пообещал вмешаться в ситуацию, но Леонид Волков относится к этому скептически.
В Новосибирском избиркоме происходит ничего. Ну, может быть, праздничный фуршет по поводу того, что они смогли нас снять с выборов. Я уж не знаю. Я нахожусь в избирательном штабе РПР «Парнас». Значит, здесь у нас продолжается наша голодовка, которую мы вчера объявили. Плюс ведется вся необходимая юридическая работа для подготовки жалобы в Центр избирком, значит, на незаконное решение областного избиркома, которое тот вчера принял.
Как сообщает «Коммерсант», Владимир Чуров вроде бы дал указание разобраться с ситуацией в Новосибирске. Как вы думаете, вот это его вмешательство как-то может повлиять на развитие дальнейших событий?
Мы не хотим уповать на Владимира Чурова. Это было бы смешно. Все мы знаем, как сказать, кусок какой субстанции представляет из себя Владимир Чуров. Хвалить Владимира Чурова за то, что он сказал, что я там собираюсь сделать свою работу и рассмотреть жалобу, на мой взгляд, преждевременно. Рассмотрят ее объективно, правильно и по существу, тогда похвалим. У нас нет никакого приступа радости, что вот вау, старик Чуров на нас обратил внимание и нас заметил. Значит, мы работаем в своем ключе, мы готовим жалобу, направляем ее в ЦИК. ЦИК ее обязан принять к рассмотрению, в 5-дневный срок рассмотреть. Вот дальше по итогам этого рассмотрения поговорим.
До каких пор вы намерены голодать?
Наши политические требования, они же, так сказать, условия прекращения голодовки, являются очень простыми. Это либо проведение повторной проверки наших подписных листов по нормальной, актуальной, релевантной базе данных. Мы уверены, что такая проверка покажет, что все наши подписи, так сказать, ящики, что никаких, так сказать, там подписей несуществующих лиц там нет. Либо просто другая политическая конструкция, просто признание недействительной вот этой липовой фейковой справки УФМС, на основании которой наш список был отошел регистрации.
У вас есть на это сейчас вот время?
Мы сейчас находимся в сроках, которые определены избирательным законодательством. Мы получили решение об отказе, мы его обжалуем, а жалобы по избирательному законодательству рассматриваются в 5-дневный срок. Скажем, если мы сегодня жалобу направим, то не позднее воскресенья Центр избиркома ее рассмотрит. И у Центра избиркома есть все шансы нашу жалобу удовлетворить, потому что она является законной и обоснованной.
Каковы вообще задачи партии «Парнас» в Новосибирской области на этих выборах?
Мы хотим доказать нашим сторонникам, мы хотим доказать потенциальным кандидатом, который рассматривает для себя возможность баллотироваться по спискам нашей партии, что партия пользуется поддержкой граждан не только в Москве, но и в регионах. Она может преодолевать проходной барьер, набирать много процентов. Грубо говоря, если мы в Новосибирске наберем 10%, это значит, что и в Екатеринбурге, и в Перми, и в Челябинске, и в Владивостоке точно уж 10% есть. И это значит, что точно уж мы можем 10% набрать на федеральных выборах и сформировать фракцию в Госдуме. То есть наша цель на сегодняшний день, на тех региональных выборах, в которых мы участвуем в 2015 году, это показать, что у нашей партии есть реальная поддержка, в том числе в регионах.
О перспективах участия коалиции в нынешних выборах и о голодовке ее активистов в Новосибирске говорит политолог Александр Кынев.
Действия, которые предпринимает команда Леонида Волкова, они не от хорошей жизни. Дело в том, что как сама по себе ситуация нестандартная, потому что на самом деле оппозиция совершила качественный скачок. Да? То есть после нескольких лет фактически неучастия в региональных выборах, когда, по сути дела, самоустраняясь, не влияя ни на что, представители части демократической общественности надеялись, что каким-то физическим образом когда-нибудь что-нибудь изменится, так вот, перейдя к активным действиям, проведя довольно креативную, яркую кампанию в Новосибирске, в результате они столкнулись с ситуацией, когда им, по сути, по беспределу отказывают в регистрации, потому что любой желающий может зайти, внимательно прочитать подробный анализ этих материалов, на основании которых принято решение об отказе. Совершенно очевидно, что оно высосано из пальца, и фактически речь идет просто о подтасовке данных, когда берутся старые базы по паспортам на иных основаниях, вполне живые люди с их реальными документами признаются несуществующими. В рамках тех практик, которые сформировала сама власть, она привыкла действовать, скажем так, эта практика нарабатывалась годами. Mm-hmm. Единственный способ бороться – это придумывать некие яркие несознательные ходы, которые ставят власть в ситуацию некого нового выбора, неких новых решений и неспособности уже опираться на какие-то привычные схемы. Вот я думаю, что ситуация соответственно, в Новосибирске, и голодовка – это как раз попытка сломать привычный для власти ход событий и заставить ее действовать нестандартно.
В единый день голосования 13 сентября 2015 года в России пройдут выборы глав субъектов федерации, 10 очередных и 11 досрочных, и региональные выборы депутатов законодательных органов. Представители демократической коалиции намерены принять участие в выборах в Новосибирской, Костромской и Калужской областях. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 28 июля. Интервью Владимира Путина корреспондентом швейцарской общественной телекомпании РТС вышло в эфир и опубликовано на сайте президента России. Эта беседа, записанная после жеребьевки отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года в Петербурге, интересна не только безоговорочной поддержкой со стороны Путина президента ФИФА Йозефа Блаттера. Если кому-то давать Нобелевскую премию, то таким людям, как он, заявил президент. Однако любопытно и то, как президент России видит окружающий его политический мир. Вот очень сжато видение Путиным этого мира. США – великая держава, но она начала процесс закручивания гонки вооружений, ездит по всему миру, всех, кого хочет, хватает и тащит к себе в тюрьму. Это цитата. Европе следует бы проявлять большую независимость. На предположение о том, что российский президент потерял разум, Путин отмечает, что подобные предрассудки – часть политической борьбы, на которую он старается не обращать внимания. О видении мира глазами президента России я беседую с московским политическим экспертом, исследователем Высшей школы экономики Николаем Петровым.
По понятным причинам Владимир Владимирович Путин очень лично воспринимает атаку на ФИФА и на лидера организации, и рикошетом, но вполне очевидным образом под вопрос ставится и чемпионат мира в России 2018 года, и, по крайней мере, идет расследование того, как это решение было принято. Есть некая картина мира в голове у российского лидера, согласно которой суверенитетом обладают страны, суверенитетом обладают международные организации, такие как ФИФА. То, что Соединенные Штаты, по крайней мере, структуры Соединенных Штатов активно участвуют в этом скандале, воспринимается как некое нарушение правил игры и суверенности в данном случае и государств, и международных структур. Интервью очень прозрачно выглядит картина мира, когда есть некий новый империалист в лице Соединенных Штатов в уважении и любви к народу, которых Владимир Владимирович Путин признается в этом интервью, и есть идея многополярности и желание внести раскол и сыграть на тех трениях, которые уже есть и неизбежно появляются по самым разным причинам между европейскими, в частности, странами и Соединенными Штатами.
Что вкладывает Владимир Путин в схему своего противостояния с новым империализмом, о котором вы только что говорили, Николай? Речь идет о том, что с таким фактором он считается как с поводом для раздела мира на сферы влияния, и многополярность в таком случае, как концепция политического развития планеты по Владимиру Путину, это раздел мира на сферы влияния по образцу 19 века. Или это нечто другое?
Мне кажется, это нечто другое, и в этом смысле вот так прямо и конкретно, как это прозвучало в интервью швейцарским СМИ, идея, что Россия добивается не своей непосредственно выгоды, но выступает как бы от лица мира в целом, который должен быть заинтересован в некоем балансе сил, и это касается и противоракетной обороны, и ядерных вооруженческих сюжетов, с одной стороны, и здесь очень четко Путин это формулирует, как то, что нынешний виток связан в первую очередь с действиями Соединенных Штатов, а Россия в этом смысле выступает защитницей интересов многих других стран. То же самое проецируется и на взаимоотношения в футболе, и на вопросы суверенности там. И вот эта идея, что и в свое время в Чечне Россия боролась с угрозой терроризма, тогда она была недопонята Западом, а сегодня Запад все больше якобы приходит к пониманию и того, что Россия тогда была на передовом крае общей мировой борьбы. Сюжеты, связанные с противоракетной обороной американской и с тем, как Россия реагирует на это, вот это, мне кажется, новая и интересная часть картинки, когда Путин объясняет действия России не узконациональным эгоизмом, не просто особым правом России и реализации ее собственного суверенитета, но и посылает месседж о том, что весь мир должен быть заинтересован в том, чтобы структура была более сбалансированной и интересы одного игрока, в данном случае Соединенных Штатов и Великобритании, которая в проброс тоже там фигурирует, не могли бы доминировать.
В этой новой структуре что для Владимира Путина этот новый империализм, Соединенные Штаты, Британия, какие-то их еще не поименованные союзники, Европу он выводит из этой схемы, из этой формулы. Это партнеры, соперники, не союзники, враги. Что здесь точнее нужно использовать?
Это сочетание любви, это прямо сформулировано в интервью, к Соединенным Штатам и к народу Соединенных Штатов, с одной стороны, и с другой стороны, неприятие той линии поведения, которую Владимир Путин рассматривает как опасную, и для России, и для всего мира со стороны Соединенных Штатов, делает Соединенные Штаты игроком. Это немножечко шизофреническая картина, в которой Соединенные Штаты выступают как партнер, но как тот партнер, которого надо время от времени осаживать и который опасен, если его жестко не ограничивать.
Как вы считаете, не лукавит ли президент России здесь? Чего ему так любить народ Соединенных Штатов неожиданно?
Я думаю, что доля лукавства есть, как и в любых внешнеполитических обращениях любого лидера, любого государства. Совершенно понятна цель, она как бы с одной стороны заключается в том, чтобы показать и миролюбие, и вынужденность тех шагов, которые предпринимает Россия, а с другой стороны, чтобы вбить клин и сыграть на самолюбие самолюбие европейских стран, и Швейцария здесь не случайно, потому что вроде как и Блаттер, вроде как и ФИФА, все происходило на территории Швейцарии, и апеллировать к тому, что какие-то чужие структуры, прокуратура, организации Соединенных Штатов ведут себя на территории Швейцарии как у себя дома, это вполне логичный посыл. Но я обратил бы внимание на время, когда это появилось. Это не просто приурочено к визиту Блаттера было в Россию в связи с жеребьевкой, но в июле ФИФА должна была опубликовать результаты своего внутреннего расследования о том, насколько выполнялась процедура при определении места проведения чемпионатов мира 18 и 22 годов. И вдруг они решают, что сегодня они не будут это обнародовать, они будут ждать до сентября, а Блаттер едет в Россию. И мне кажется, что здесь все взаимосвязано, и я бы рассматривал интервью Путина и время его появления как игру на опережение и как принцип нападения лучший способ защиты, потому что понятно, что выводы и Международной комиссии, и, возможно, комиссии ФИФА о том, что некоторые нарушения все же имели место, они больно ударяют по престижу России, если не могут быть использованы для решения об отмене или о проведении чемпионата в другом месте.
Украина оказалась, мягко говоря, в тени этого интервью. Ну, с одной стороны, не спрашивали. С другой стороны, по важным темам Владимир Путин говорит даже тогда, когда его и об этом и не спрашивают. В чем причина, на ваш взгляд?
Мне кажется, что в отношении Украины сейчас наблюдается некая консервация ситуации, и в этом смысле российское руководство, мне кажется, не особенно заинтересовано в активизации дискуссий на эту тему, имея в виду то, что, в общем, мировое общественное мнение, оно гораздо более пассивно сегодня в отношении Украины. Конфликт идет, но он идет совсем не так кроваво и не так активно, как шел раньше, и в этом смысле... мысли, не буди лихо, пока оно тихо. Кроме того, здесь Путин, хотя мы понимаем, что это отчасти такая стратегия оправдываться, обвиняя другую сторону в чем-то, он все-таки хочет занимать позицию сильную, а не позицию слабую. Он выступает до того, как выдвинуты какие-то конкретные обвинения. И в этом смысле Украина, она, наверное, неприятно бы меняла вот этот баланс.
Вы упомянули о том, что одним из мотивов действия Путина – это обида. Обида за свою страну или обида личная какая-то. Насколько сильна эта мотивация в его действиях, как вы считаете?
Универсальное качество, которое мы в разных его проявлениях наблюдаем все те годы, что мы видим Путина в качестве лидера России, это некая позиция, что правила не должны меняться, и уж в любом случае не должны меняться односторонним образом. То есть та обида, о которой сегодня можно говорить, это не обида личное, что кого-то куда-то не так посадили или не доучли чьи-то интересы, а это скорее обида за то, что Россия, играя по тем правилам, которые существовали, и в этом смысле ФИФА – это просто картинка, иллюстрация того, что какие-то правила, пусть не гласные, пусть отчасти понятия, а не юридические нормы, тем не менее Россия играла по ним и получила какой-то результат. И любую попытку пересмотра этого результата, любую попытку навязывания жестких правил, которые Россия со своей стороны не хочет принимать, считая их для себя невыгодными, Путин рассматривает как обиду. Это обида лидера, который выступает за статус-кво и который в тех изменениях, которые в мире происходят, в том числе и связанных с тем, что Россия существенно ослабела как игрок на мировой арене, усматривает покушение на место своей страны и свое собственное в общем миропорядке.
Есть ощущение, что Путин неадекватно оценивает возможности своей страны или нет?
Есть отчасти, и не случайно в интервью последний вопрос буквально так и сформулирован корреспондентом, который напоминает об оценках не совсем адекватного поведения Путина. Но мне кажется, что сегодня, когда мировой порядок меняется и когда очень заметны все эти изменения и незыблемость старых норм и правил, она уже давно ревизована, тактика, в которой обычно очень успешен Путин, и отсутствие какой-то жесткой стратегической линии оказывается гораздо более эффективным способом ведения дел в мировой политике. И в этом смысле, да, конечно, Россия и ее роль, в первую очередь экономическая, во вторую политическая, ослабевают, но именно поэтому Путин использует самые разные приемы, включая и тот, который мы наблюдаем в интервью, а именно апеллирует к силам, а они заметны в европейских странах, которые сами выступают изнутри уже той же Франции, той же Швейцарии, той же Великобритании, выступают с позицией восстановления полного объема национального суверенитета, с позицией антиглобалистических и антиамериканских.
Упоминание о возможной неадекватности серьезного политика, безумие фактически, в публичном интервью, это, в общем, вещь не ежедневная. В данном случае использование этих вербалей, это всего лишь фигура речи или у этого есть какой-то смысл, как вы считаете?
И мы видим, что Путин хорошо подготовлен к этому интервью, и в этом смысле, очевидно, это инициатива Кремля. С другой стороны, мы видим, что журналист ведет себя не полностью управляемо, я бы сказал так. Поэтому Путин трижды говорит, отвечая на очередной вопрос, что нет, я все-таки закончу свой ответ на предыдущий вопрос, а в конце в шутливой форме отвечает и на вопрос о недостаточной адекватности своего поведения.
О видении мира президентом России Владимиром Путиным размышлял московский политический эксперт Николай Петров. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вторник, 28 июля. Вот главные темы второй половины этого часа. Сын покойного президента Ливии Муаммара Каддафи приговорен к смертной казни. В Вологде найдены берестяные грамоты. Конфликт вокруг местной прессы в Саратове продолжается. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню главные новости уходящего дня вторника, 28 июля, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Костроме задержан руководитель предвыборного штаба областного отделения партии «Парнас» Алексей Пивоваров. Генеральная прокуратура признала Национальный фонд в поддержку демократии, организации, деятельность которой нежелательна в России. Опровергается информация об обмене задержанных на востоке Украины россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова на пленных украинских военнослужащих. Бывший сотрудник российских спецслужб Дмитрий Ковтун не будет свидетельствовать на открытых слушаниях в Лондоне по делу об отравлении радиоактивным полонием британской столицы бывшего агента КГБ Александра Литвиненко. В Нижнем Тагиле суд на 50 тысяч рублей оштрафовал создательницу сообщества «Дети-404» для ЛГБТ-подростков Елену Климову. Она признана виновной в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Климова намерена обжаловать решение суда. Сын убитого ливийского диктатора Муаммара Каддафи Сейф Али-Ислам приговорен судом в Триполи к смертной казни. В Москве появилась улица Владимира Высоцкого. Таковы были главные новости уходящего дня, вторника, 28 июля, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сейф Али-Ислам, 43-летний сын убитого ливийского диктатора Муаммара Каддафи, приговорен судом в Триполи к смертной казни через расстрел вместе с еще 8 бывшими высшими чиновниками из правительства своего отца. Всех их признали виновными в военных преступлениях во время попыток подавить народное восстание в 2011 году, в результате которых режим Каддафи был свергнут. Приговор Сейфу Али-Исламу вынесен заочно. С момента пленения 4 года назад он якобы удерживается группой бывших повстанцев, которые не поддерживают нынешнее официальное правительство страны, рассказывает международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
Суд над Сейфом Али-Исламом и еще 20 высшими руководителями и приближенными покойного диктатора Муаммара Каддафи вызвал критику правозащитников и руководства Международного уголовного суда в Гааге, с полным основанием сомневающихся в том, что в нынешних условиях в Ливии вообще существует беспристрастная юридическая власть и главенство права. После долгих проволочек процесс открылся в Триполи в апреле 2014 года, еще до начала в стране полномасштабной гражданской войны, фактически расколовшей Ливию на несколько частей. К смертной казни через расстрел суд 28 июля также приговорил, в частности, Абдалу Аль-Синуси, бывшего главу внешней разведки Каддафи, и бывшего премьер-министра Багдади Аль-Махмуди. Еще 8 человек получили пожизненное заключение и 7 по 12 лет тюрьмы. Четверо были оправданы. Формально у всех осужденных, за исключением Сейфа Алислама, присутствовавших в зале заседаний, есть право обжаловать вынесенные им приговоры, которые еще должен утвердить также Верховный суд Ливии. Главной, хоть и отсутствовавшей физически, фигурой на этом процессе, безусловно, всегда был Сейф Алислам, называвшийся преемником отца и золотым мальчиком режима Каддафи. Плейбой-интеллектуал, доктор философии, выпускник Лондонской школы экономики и политических наук, получивший степень за диссертацию под названием «Роль гражданского общества в демократизации институтов глобального управления. От мягкой силы к коллективному принятию решений». Сейф Алислам регулярно появлялся на страницах мировых таблоидов, как из-за своего эксцентричного поведения и любовных романов с известными красавицами, так и в связи с политическими и благотворительными проектами. Он, бывший друг клана Ротшильдов и княжеской династии Монако, а также, например, российского олигарха Олега Дерипаски, на Западе многими считался активным сторонником проведения в своей стране либеральных реформ, напоминает московский востоковед-арабист Елена Супонина.
Он же не просто политик, он политиком стал по своим склонностям, по воле отца, но в молодости он еще и достаточно молодой ведь человек, но он все время еще вел себя как представитель золотой молодежи. Он часто в неафишируемых визитах бывал в России, например. Его видели на дне рождения Ксении Собчак, где он общался со многими представителями такой же золотой российской молодежи. Там он познакомился с девушкой из Украины по имени Надя. Я как-то с ней общалась, и она мне рассказывала о нескольких своих нелегких годах совместной жизни с Сейфом Алисламом. Но в то же время, когда началась война, он взял оружие в руки, и несмотря на то, что его личность вызывает неоднозначные оценки, несмотря на всю его брутальность, способность побить кого-то, даже, может быть, любимую девушку, как это бывало, несмотря на все это, к нему многие относятся с уважением, потому что он повел себя мужественно, в решающие моменты повел себя как герой, а на Арабском Востоке такое поведение вызывает уважение.
Когда в 2011 году в Ливии начались народные волнения и вооруженные выступления против режима Каддафи, Сейф Алислам активно поддержал отца и потом клялся отомстить за его смерть, до самого момента своего пленения, выказывая несомненные храбрость и выдержку. Когда Муаммар Каддафи уже был убит, и всем было ясно, что режим свергнут, Сейф все равно возглавлял остатки сил сопротивления победившему Переходному национальному совету Ливии. Вот что он говорил западным журналистам осенью 2011 года.
Сейчас наступил очень важный и критический момент. Все должны вести себя очень и очень осторожно. У нас нет времени, чтобы рисковать судьбой страны, чтобы терпимо относиться к людям, которые опять хотят спровоцировать общественные беспорядки. Эти люди взяли в руки оружие. Оружие сейчас повсюду.
После признания Парижем вооруженной ливийской оппозиции Сейф Алислам обратился к бывшему президенту Франции Николя Саркози с требованием вернуть деньги, якобы одолженные ему Триполи, для проведения избирательной кампании. А в 2012 году он попросил бывшего британского премьера Тони Блэра, которого также называют своим хорошим приятелем, спасти его жизнь и как-то вмешаться в проводимый над ним судебный процесс. Сейф Алислам – это человек, который сильно заявил о себе в критический момент, считает арабист Елена Супонина.
Не только потому, что он сын своего отца, не только потому, что он был допущен к власти благодаря влиянию Муаммара Каддафи, но потому, что проявил себя как гибкий, ловкий, хитрый, умный, хорошо подготовленный молодой политик. Сейф Алислам уже начинал проводить в Ливии реформы. Если Муаммар Каддафи, отец, был настроен более жестко по отношению к представителям оппозиции, то Сейф Алислам как раз убеждал его вести диалог. И благодаря Сейфу Алисламу многие оппозиционеры еще при Муаммаре Каддафи были выпущены на свободу. Ну и, наконец, Сейф Алислам был схож во многие кабинеты ведущих стран мира. Ему пожимали руки известные западные политики, занимающие очень высокие посты. Он прекрасно говорит по-английски, он получил хорошее западное образование в том числе, и поэтому в отношении имиджа прежнего режима он очень многое сделал по его улучшению. И он только не успел довести это дело до конца, потому что Муаммар Каддафи сомневался, медлил. Ну и, наконец, начались выступления, которые свели все прежние усилия на нет. Но я думаю, он не ожидал, что от него отвернутся, повернутся спиной, потому что семейство Каддафи не только пожимало руки западным деятелям, но и очень много тратило. Была же очень серьезная интрига по тому, где будут судить Сейф аль-Ислама и многих его соратников. Многие добивались, чтобы это происходило в Гааге, чтобы был международный суд. И те, кто лучше относится к Сейф аль-Исламу, считали, что для его судьбы так будет лучше.
В последние месяцы Сейфа аль-Ислама никто не видел, и свои показания на суде он давал по видеосвязи. Хотя стопроцентно никто не только не может подтвердить, что все это не было постановочным процессом, но и вообще понять, где находится второй сын бывшего ливийского диктатора, жив он или мертв. Согласно главной версии, его держат в плену в городе Зинтан в 160 километрах к югу от Триполи, захватившая его в ноябре 2011 года повстанческая группировка «Зинтанские бригады», активно вовлеченная в нынешний вооруженный конфликт в Ливии. Она считается антиисламистской и сражается, в частности, против ливийских отрядов Исламского государства, но также противостоит и властям в Триполи, и потому пока отказывается выдавать им Сейфа аль-Ислама даже для смертной казни. Впрочем, немногие другие друзья и сторонники сына покойного ливийского диктатора рассказывают, что, по их информации, Сейф сумел бежать из плена и скрывается где-то за границей.
На тему работал международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 28 июля. Ускоренные темпы добычи сланцевого газа в США вселяют надежду в союзников и партнеров Америки, которые желают ослабить энергетическую зависимость своих стран от России. В основном государства Восточной Европы, наиболее чувствительные к поставкам российских нефти и газа, не имеющие доступа к норвежским энергоносителям, призывают помочь с диверсификацией поставок. К этим голосам присоединилась и Украина, которая вынуждена проводить сложные переговоры с Россией относительно поставок или транзита газа, поскольку Москва использует эти переговоры в качестве рычага политического давления. Отмена экспортных запретов в то же время добиваются от Конгресса и американские производители нефти и газа, рассказывает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Абаринов.
В 1975 году Конгресс, наученный горьким опытом нефтяного эмбарго со стороны Организации стран-экспортеров нефти, принял закон об энергетической политике и энергосбережении. Закон, в частности, запретил свободный экспорт американских энергоносителей. Производители считают, что пришло время отменить запрет, который больше не отвечает национальным интересам США. Чтобы разобраться в этом вопросе, подкомитет по делам международных организаций, международной экономики и энергетики Сенатского комитета по международным делам провел недавно публичное слушание. Председатель подкомитета, республиканец Джон Барассо, в своем вступительном слове сформулировал собственную позицию.
Экспорт нашего природного газа, наших нефти и угля создает для США возможность добиться наших внешнеполитических целей и укрепить нашу национальную безопасность. Наша страна может помочь другим государствам разнообразить источники энергоносителей, чтобы перестать быть зависимыми от таких стран, как Иран, Россия и Венесуэла. Администрации и Конгрессу нужно сконцентрироваться на энергетике и предпринять шаги, необходимые для ликвидации барьеров, препятствующих экспорту американских газа, нефти и угля. Хороший пример того, как Соединенные Штаты могут помочь нашим союзникам и партнерам посредством своих энергетических ресурсов, нынешняя ситуация в Европе. Многие наши европейские союзники импортируют более 80% необходимого им природного газа из России, а некоторые импортируют все 100%. В прошлом Россия держала под контролем государства Восточной Европы при помощи военной силы. Теперь она стремится контролировать их экономически. Россия способна использовать свои энергетические энергетические ресурсы, чтобы манипулировать странами Восточной Европы и угрожать им вследствие их зависимости от российского газа. Эти страны просят Америку увеличить экспорт с тем, чтобы снизить российскую угрозу для Европы, предложив им альтернативный источник газа. Каждая молекула американского природного газа, поступающая на мировой рынок, мешает России держать страны Европы в заложниках. Год назад президент Украины Порошенко написал статью в Washington Post, в которой говорится: «Нам нужен американский природный газ, чтобы избавиться от шантажа Москвы. Нам нужен надежный партнер и союзник, который поможет обеспечить нашу страну энергоносителями. Четыре союзника Соединенных Штатов в Европе – Венгрия, Польша, Словакия и Чехия – просят увеличить экспорт и тем самым ослабить влияние Москвы. Эти страны знают, что такое российская агрессия, и просят нас о помощи».
С этой точки зрения всецело согласен эксперт Вашингтонского центра новой американской безопасности Дэвид Гордон.
Фундаментальная основа нынешней политики США состоит в снижении способности России конкурировать на глобальных энергетических рынках. Либерализация американской экспортной политики представляет собой важный стратегический шаг поддержки союзников в Европе, которым в наибольшей мере угрожает исходящая от России региональная дестабилизация, и которые вынуждены платить более высокую, чем США, цену за введение санкций в отношении России. Этот шаг существенно улучшит перспективы прочного трансатлантического единства при дальнейшей поддержке санкций против России. Изменит ли это поведение России в ближайшем будущем? Нет. Окажет ли это существенное воздействие на нее в долгосрочной перспективе? Безусловно.
Дэвид Гордон считает, что отмена экспортных ограничений сыграет исключительно благотворную роль и для американской экономики, и для союзников и партнеров США, вынужденных сегодня терпеть энергетический шантаж России.
В тот момент, когда возникает множество вопросов о будущей роли Соединенных Штатов как участника глобальной энергетической игры и мирового лидера, Вашингтон получает уникальную возможность упрочить свой экономический рост, стабильность энергетического рынка, американское глобальное лидерство и отношения свободной торговли. Устранение устаревших и приносящих ущерб ограничений экспорта американских природного газа и нефти поможет достижению этих целей. Оно углубит торговые связи со стратегическими союзниками, укрепит экономическое положение и стабильность энергетического рынка нашей страны и наших зарубежных партнеров. Наши ближайшие союзники в Европе и Азии просят о расширении доступа к американским нефти и газу. Люди, принимающие решения, должны воспользоваться этим множеством выгод для союзников и нас самих и смягчить правила нашего энергетического экспорта. Energy
export rules. Представители нефтегазового бизнеса горячо поддержали Дэвида Гордона. Однако среди приглашенных на слушание экспертов нашелся и скептик. Это ветеран военно-морских сил, командор Кирк Липпольд. Он командовал эскадренным миноносцем «Коул», который в октябре 2000 года был атакован террористами в порту Адена. По мнению Кирка Липпольда, Америке еще рано думать об экспорте энергоносителей.
Начиная с 70-х годов прошлого века, мы проводим политику поощрения энергетической независимости, которая включает капиталовложения в исследования и повышение эффективности, разнообразие источников топлива и строгое регулирование нефтяного экспорта. Прежде чем радикально менять эту испытанную временем политику, мы должны с величайшей осторожностью реалистически проанализировать последствия такого шага. Несмотря на недавний впечатляющий подъем в нефтедобыче, чрезмерная зависимость США от нефтяного импорта сохраняется. На самом деле количество нефти, импортируемой США, не сократилось по сравнению с показателями 70-х годов, когда был принят закон об энергетической политике и энергосбережении. Хотя увеличение добычи внутри страны сократило объем нефти, которую США возят из-за границы, чтобы обеспечить свои собственные нужды, мы по-прежнему импортируем ошеломляюще много нефти. По данным Министерства энергетики США, в 2014 году объем импорта составил более 2 миллиардов 600 миллионов баррелей, или 30% общего потребления. По всем подсчетам, внутреннее потребление и в обозримом будущем будет опережать внутреннее производство.
В октябре прошлого года президент Обама торжественно объявил американцам, что Соединенные Штаты впервые за последние 20 лет добыли больше нефти, чем купили у других стран. По данным Министерства энергетики, США в настоящее время потребляют 19 миллионов баррелей нефти в сутки. В этом объеме импорт составляет 9 миллионов 300 тысяч баррелей. На долю России из этого количества приходится 4%. Командор Липпольд продолжает.
Снижение нашей зависимости от недружественных и опасных режимов означает устранение значительных препятствий на пути к нашим целям в области внешней политики и национальной безопасности. Относительная энергетическая независимость предоставляет США и их лидерам больше реальных вариантов при взаимодействии с другими странами. Изначальная цель экспортного регулирования состояла в укреплении национальной безопасности посредством содействия энергетической независимости. Эта цель остается по-прежнему актуальной. Снятие экспортных ограничений может повлечь за собой непредусмотренные последствия и не принести ожидаемых стратегических выгод. Сторонники отмены экспортных запретов часто указывают на агрессивное вторжение России на Украину, как на готовую возможность применения энергетической дипломатии. В этом мнении мало здравого смысла. Начнем с того, что все заслуживающие доверия экономические исследования по этому вопросу предсказывают, что большая часть американского нефтяного экспорта отправится в Азию, а отнюдь не в Европу. По сути, в главном выигрыше от отмены экспортных запретов окажется, по всей вероятности, Китай.
Американский нефтяной экспорт будет каплей в море на мировом рынке, полагает Кирк Липпольд. Кроме того, нефтеперерабатывающие заводы в Европе, особенно восточной, адаптированы для обработки именно российской нефти. Их переоборудование под американскую нефть приведет к ее удорожанию. Наконец, в отличие от американских нефтяных компаний, российские контролируются государством и могут снижать цену из политических соображений, считает Кирк Липпольд.
Корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Абаринов. А сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Министерство внутренних дел Саратовской области продолжает проверку местной медиагруппы «Общественное мнение». Проверить работу журналистов попросил Александр Залдостанов, известный байкер по прозвищу «Хирург». Именно его подпись стоит под обращением к главе местного управления внутренних дел, в котором Залдостанов просит принять меры в связи с тем, что «пятая колонна» размещает в открытом сетевом доступе нацистскую свастику и восторгается подрывами православных храмов. Это цитата. «Журналисты убеждены, что интерес, который уже не в первый раз проявляют ним правоохранительные органы, результаты конфликта с местным влиятельным бизнесменом». На тему работал корреспондент Радио Свобода в Саратове Игорь Титов.
Как можно понять из текста письма, которое получила от Залдостанова местное МВД, байкер недоволен некоторыми публикациями журналистов общественного мнения. Он считает, что саратовское издание, цитирую, как и многие другие в малых городах, можно отнести к пятой колонне и просит МВД провести расследование и принять меры. Особенно тщательно байкер требует изучить работу журналистов Алексея Колобродова и Сергея Вилкова. Их Залдостанов обвиняет в публикации недопустимых изображений, а также, цитирую, в оглашении фашистских убеждений под маркой антифашистской риторики. 10 июля в общественном мнении уже проходил обыск. Инициатором выступил депутат Саратовской областной думы Сергей Курихин. Чиновник попросил правоохранительные органы проверить некоторые высказывания обозревателя Сергея Вилкова. Сам журналист сказал в интервью «Радио Свобода», что очередная информация о проверке может быть связана с расследованиями издания.
Неожиданно, на самом деле, узнали о том, что такая проверка идет. Это письмо поступило еще в прошлом месяце, и она идет с тех пор. Никто нас не вызывал, ничего нам не говорил. Но дело в том, что мои соцсети, Центр противодействия экстремизму, проверял в течение нескольких месяцев, вот только что вот недавно. По заявлению уже местных общественников, так сказать, обыски были в связи с другим делом, заведенным по статье «Клевета», где я прохожу подозреваемым. То, что хирург написал это письмо, я вообще считаю, что не совсем сам он написал, видимо, это было подметное такое письмо, которым подмахнул. Вообще, это часть компании, которую ведет против нашего издания местный депутат Сергей Курихин, бизнесмен крупный. У нас достаточно длительная история конфликта. Наше издание расследовало его деятельность. Сначала произошло нападение на одного журналиста, который писал про него, Александра Крутого, в августе прошлого года. 12 января произошло нападение на меня. Я тоже расследовал деятельность, в том числе, возможно, криминальное прошлое. После этого, когда мы уже начали в открытую говорить, что подозреваем Курихина в организации нападения, началась беспрецедентная совершенно кампания давления через подконтрольные ему СМИ, через правоохранительные органы. Меня там штрафовали за размещенные в соцсетях карикатуры антифашистского содержания, где свастика присутствовала. Я как бы антифашистский активист 2002 года. Не так давно было заведено уголовное дело по статье «Клевета» против меня. По заявлению Курихина, клевета там связана с очень сомнительными с точки зрения состава преступления эпизодами, в частности, там претензии к моим предположительным утверждениям по поводу того, что Курихин мог быть причастен к моему нападению на меня. И вот как одно из продолжений этой кампании, вот это заявление хирурга. Я просто представляю примерно, как Курихин вышел на хирурга, у него есть там определенные связи РПЦ, потому что в тактике Курихина борьбы с независимой прессой в Саратове последовала такая тенденция, что он пытается представить журналистов экстремистами, а вот себя таким борцом с экстремизмом, таким гарантом стабильности, ну, в общем, тренд ловит. Но на самом деле чушь.
Как вы думаете, чем закончится текущая проверка для издания?
Все вот эти вот бредни, которые там изложены в этом заявлении по поводу моих там экстремистских или антироссийских заявлений, по ним уже проверка проходила. Причем проходила несколько месяцев, и все, что там могли ко мне придраться, это вот по каким-то формальным поводам совершенно. Типа вот той же антифашистской карикатуры, про которую я говорил. Следственного комитета хватило ума не возбуждать дело и понять, что там нет стопы преступления.
Сергей Курихин стал депутатом Саратовской областной думы от «Единой России» в 2007 году. Курихин с 2007 года занимает должность финансового директора ЗАО «Сарград» и управляет благотворительным фондом «Православие и современность». Президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов рассказал в интервью «Радио Свобода», что саратовские разборки между представителями власти и независимыми журналистами – действительность для современной России.
Никаких сомнений не вызывает. Это нормальный вид борьбы с свободной прессой. В этом издании работает Александр Крутов, серьезный расследователь, и который много чего раскопал в грязи саратовской политики, правоохранительных органов и так далее. Его 3 раза пытались предупредить, ну, скажем, это я называю предупредить, его били по голове и, в общем, сказать, что пытались убить не могу, но одновременно сказать, что просто предупреждали, тоже было бы легкомысленно. Никто не признал, что это каким-то образом связано с его деятельностью. Поэтому попытки делать виновную всю газету, они вполне типичны для современной российской как истории, так и теории.
Людей, нападавших на журналистов общественного мнения, до сих пор не нашли. Депутат Курихин заявил в интервью саратовскому изданию «Четвертая власть», что журналист раньше имел дело с наркотиками. Белков назвал это утверждение клеветой и подал на чиновника в суд. Иск удовлетворен не был, так как суд постановил, что фраза Курихина была неправильно интерпретирована журналистом. В феврале Вилков опубликовал на странице Facebook документы, которые назвал записками спецслужб. В частности, в них упоминается о связях саратовского бизнесмена с криминалом. Игорь Титов, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В Вологде во время археологических раскопок найдена первая для этого города берестяная грамота возрастом около 700 лет. Это самый древний из всех известных письменных памятников Вологодчины. Теперь расширена география бытования древнерусских берестяных грамот. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Вологодская берестяная грамота – это 4 строчки текста, который уже расшифрован ведущими в области науки берестологии лингвистами Андреем Залезняком и Алексеем Гиппиусом. Грамота оказалась сугубо деловым документом, и речь в нем идет о денежных расчетах между несколькими людьми. Вот ее текст. «Яков к тебе. Остафий послал с тобой ему рубль. Самылу рубль. Не мне рубля, не мне протора». Самыл – это, по всей видимости, Самуил, а проторы – расходы, убытки. Каждое лето, в каждый археологический сезон число берестяных грамот прирастает. Сейчас в городах России, Украины и Белоруссии их найдено уже более 1000. Таковы свойства березовой коры, что, как правило, нацарапанные письмена скручены в свитки, разворачивают их по особой технологии. Слово вологодскому художнику-реставратору высшей категории Светлане Буршневой.
В том, что ее удалось достаточно быстро и без потерь развернуть, заслуга многих. Сами условия нахождения грамоты, она оказалась лежащей в какой-то старой канавке, которая, вероятно, сразу же заполнилась водой и уже никогда не высыхала. Поэтому грамота сразу же оказалась во влажных условиях, лишенная доступа воздуха, благодаря чему она и сохранилась. Процессы гниения были купированы, как только грамота попала в землю. Вторая заслуга – это заслуга археологов. Они очень грамотно с ней поступили, они не дали ей высохнуть. В тот же день она поступила к нам в реставрацию. Буквально через 2 часа она была уже у нас в мастерской. Если бы грамота высохла, сразу же не уверена, что нам удалось бы без потери ее раскрыть. Третий фактор – это вот просто невероятная удача. В этот день у нас в мастерской гостила коллега из Свердловского областного краеведческого музея из Екатеринбурга, Карачарова Ирина Анатольевна. Реставратор первой категории, который как раз специализируется на бересте. Она приготовила раствор пластифицирующий, чтобы придать большей пластичности бересте. И в горячем, почти кипящем растворе, окуная грамоту несколько раз, ее медленно-медленно разворачивали, давая время привыкнуть к новому состоянию, постепенно развернули и сразу же положили под пресс. Дальнейшие процедуры, выдерживать ее между 2 стекол под прессом, это мы проделали в течение 1 дня. Дальше очень важно ее высушить в правильном режиме, потому что при слишком быстром высыхании начнутся процессы растрескивания, коробления грамоты, и изображение может исчезнуть. При слишком медленном высыхании могут начаться процессы гниения. Это уже делаю я. Сейчас грамота под контролем у нас в мастерской, сохнет. Я думаю, около месяца этот процесс займет. Потом мы ее смонтируем между 2 стекол и уже в таком виде передадим в музей. Среди археологических материалов, с которыми я работаю, вообще не было никаких текстов. Это впервые. По поводу надписи, ее прочитали еще не полностью. Несколько ключевых букв не смогли расшифровать. Все буквы читаемые, и то, что не смогли расшифровать, это именно из-за того, что приходится работать с фотографией. Для чтения сама грамота пока недоступна.
Вологодский археолог Игорь Кукушкин, который руководит работами на том раскопе, где найдена берестяная грамота, уже давно говорил, что рано или поздно это может случиться.
Вологда – древний русский город, который занимал одну из ключевых позиций на северо-востоке Руси в 13-15 веках. Археологические находки, которые свидетельствовали о том, что в Вологде могли быть найденные берестяные грамоты, уже были совершены. Это писало. Инструмент для писания на бересте. То есть металлические стерженьки заостренные, которые процарапывали буквы на бересте. Их в Вологде было найдено до этого года уже 3. Раз инструмент найден, значит, естественно, где-то должны быть и берестяные грамоты. Но их раньше у нас не было. Все-таки у нас слой культурный не такой, как, например, в Новгороде. Он не такой влажный, органика сохраняется похуже. Поэтому грамот ранее не находили. Но все-таки есть участки, где органические материалы, кожа, в том числе береста, сохраняются достаточно хорошо. Я об этом знал.
Что это за место, где ее нашли? Что там было в то время, которым датируется грамота?
Это так называемая ленивая площадка. Ленивая она названа, потому что в древнерусском языке ленивкой обзывали место, которым обозначали возвышенность посреди болота. То есть это возвышенность на берегу реки Вологда. Ленивая площадка. В 13-14 веке, к которым относится грамота, здесь располагались жилища горожан, возможно, ремесленные мастерские. Во всяком случае, ряд находок, которые мы нашли на этом участке ранее, свидетельствуют об этом. Это первое. Однако во второй половине 15 века, после того, как Вологда перешла под власть Московского княжества, а до этого она была волостью новгородской, здесь воздвигается Московская крепость при Иване III. И градостроительная история этого участка неоднозначна, она очень интересна. А что касается времени грамоты, то есть конец 13-го, начало 14-го, то это был жилой квартал, возможно, торгово-ремесленный квартал средневековой Вологды.
Действительно, содержание грамоты говорит о такой хозяйственной деловой жизни.
Именно деловой, торговой, да-да-да, упоминается рубль. Одно из первых упоминаний о нынешней российской валюты. Потому что до этого ведь у нас бытовали различного рода, например, гривны. А рубль, он впервые упоминается как раз только в конце 13-го, начале 14 веков. Первое упоминание в письменных источниках. И он упоминается в нашей грамоте. Она будет еще одним свидетельством начала активного хождения этой валюты.
Там еще несколько имен в тексте грамоты. О чем они вам говорят?
Пока что персонифицировать эти имена мы не можем. Это классические древнерусские имена. После ряда исследований, лингвистических исследований, сверхимен, быть может, мы их даже, этих людей, встретим и в других источниках. Но для того, чтобы это выяснить, конечно, нужна еще большая кропотливая работа. Раскопки у меня еще продолжаются, поэтому вся обработка и научные исследования – это еще впереди.
В этот период, 13-14 век, Вологда была крупным городом, она была заметна?
Да, не нужно забывать, что после нашествия Батыя, 1-3 13 века, многие города Северо-Восточной Руси и Южной Руси, они фактически остались опустошенными. Часть населения уходит на северо-восток. Новгород, новгородские волости, в том числе Вологду, так называемое монголо-татарское нашествие, оно не затронуло. И Вологда переживает в это время рассвет.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 28 июля работала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева, были реставратор Светлана Бушнева и археолог Игорь Кукушкин. В Вологде найдена первая для этого города берестяная грамота. Вот так обстояли дела во вторник, 28 июля 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовил и провел продюсер Андрей Амочкин. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели. Всего доброго.